Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сегодня у нас юбилейная передача, 250-я. И в связи с этим я хочу представить еще одного соведущего нашей передачи. Чуть больше 6 лет назад, в сентябре 2011 года, автор и ведущий передачи «Рай истинный и ложный» Юлия Павличенкова.
Здравствуйте, дорогие мои.
Здравствуйте. Открыла эфир. И вот именно с того момента вот уже 250 передач. А я хочу напомнить, что Юлия Павличенкова не только автор идеи этой программы, человек, который разработал концепцию, и вот вы видите, уже столько лет передача существует и развивается. Кроме этого, Юлия Павличенкова в прошлом сотрудник Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, ныне президент Национального антинаркотического союза, но самое главное, мама 12 детей.
Да, скромно я так внутри себя сказала «ах», вспоминая вот все сказанное тобой, Александр, потому что почти как в другой жизни просто. И Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, и 2006 год, и первая программа, и первые пробы, когда мы с Евгением Никифоровым обсуждали на межсоборном присутствии, насколько это реально, как это будет интересно или не будет интересно слушателям Радонежа, насколько эта тема касается православия или не касается православия. И тогда, конечно, сейчас я благодарна Евгению Никифорову за поддержку, за действительно понимание, потому что вот я помню слова, которые я ему тогда сказала, я говорю: «Женя, это не может тема касаться или не касаться православия. Эта тема наркомании и алкоголизма касается всех нас, от мала до велика».
Ну, мы об этом еще сегодня более подробно поговорим. А я хочу тебе напомнить, что в 2014 году, когда ты спланировала переезд в Абхазию, передала мне бразды правления и разрешила немножко даже чуть-чуть менять формат передачи. Об этом мы тоже сегодня поподробнее поговорим. Но раз уж мы говорим и об Абхазии, я бы хотел представить еще одного участника нашей передачи, эксперта. И не зря я говорю про Абхазию. Юля, большое спасибо, что ты пригласила такого эксперта. А я представлю. Это старший инспектор отдела участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия, подполковник милиции Алина Витальевна Худякова. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Я очень благодарна за то, что вы пригласили меня в свою студию, в прямой эфир. Я очень признательна вам. Наше руководство меня направило сюда, в командировку, так как у нас в течение всей этой недели проводится 10-й юбилейный антинаркотический лагерь на территории дома отдыха «Покровская».
Да, наше детище многолетнее.
И вот
большое
у нас
спасибо вам.
И у нас получается, что сегодня наша передача такая носит немного такой международный статус.
И объединительный.
Да. И вот раз уж у нас такой высокий статус, Юля, ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Вот когда ты подходила вот к названию этой передачи, прорабатывала концепцию, насколько это было актуально на тот момент, и вот спустя 6 с небольшим лет, насколько это осталось ли актуальным сегодня, а если что-то поменялось, то что поменялось в этой проблеме?
Очень серьезный вопрос. Мы начали с какого-то прям очень серьезного вопроса, Александр. Я еще пока в таких мыслях, я вспоминаю, когда ты первый раз появился в этой студии, весь такой полковник, форме.
А меня, кстати, пригласил Галузин,
Константин
Анатольевич.
Да.
И вот, пользуясь случаем, я хочу в эфире произнести в его адрес слова благодарности. Галузин Константин Анатольевич, главный редактор 3 журналов «Уберечь детей от наркотиков», журнала «Нарконет» и журнала «Не будь зависимым». Человек, который очень много сделал для развития профилактической работы.
Не поверите, я с ним знакома лет 20. Мы начинали тогда, когда он еще начинал свои первые шаги в формате создания тестов, одноразовых тестов.
По волосам,
по волосам
было определять.
Да, да, да. На тот вид наркотиков, который употреблял молодой человек или девушка. Время просто очень быстро летит, Саша. Очень быстро летит время. И, ну вот, давай вернемся к твоему вопросу, конечно. Вопрос наркомании и вообще проблема наркомании в нашей стране менее актуальна не стала. Более того, к сожалению, была закрыта служба, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Так сложилось в моей жизни, что так как я уже 19 лет занимаюсь проблематикой наркомании в том или ином виде, в формате общественных организаций, радиопрограмм, различных концепций, авторских программ по профилактике либо реабилитации, я стояла у истоков создания Федеральной службы наркоконтроля. И ты это тоже, Саша, прекрасно знаешь, и радиослушатели тоже это прекрасно знают. И тогда мне казалось, что эта служба решит все проблемы. Я изучала опыт европейский, я изучала опыт американский, я смотрела, как там работают подобные службы. Мне казалось, ну вот сейчас будет создана такая специализированная организация, и все встанет на свои места. Конечно же, не очень оправдались мои надежды. Не все стало на свои места. Более того, еще при том, что была, работала Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, тогда уже, я считаю, было совершено определенное предательство, и всю профилактику отдали в систему образования. А система образования ее перепоручила директорам школ, тем самым полностью уничтожив, как минимум, серьезный контроль. Как очень часто бывает у нас в стране, что за этим стояли большие бюджеты, неконтролируемые какие-то платежи и миллион всего того, что в итоге привело к сегодняшней наркомании, которая молодеет и молодеет. Конечно же, не только виноваты там директора школ, которые некачественно проводят профилактику, и не только виноваты там депутаты либо правители, но семьи не становятся лучше, родители не становятся менее занятыми для того, чтобы мочь качественно рассказывать своему ребенку о вреде употребления наркотиков. Более того, родителям неоткуда зачастую эту информацию качественно взять. Вообще в семьях, как показывают вот события последнего времени, очень мало говорят. Очень мало говорят откровенно. И, наверное, обычно говорят ситуационно. То есть пришел пьяный, поговорили. Пришел с девушкой, поговорили. Пришел еще какой-то, снова поговорили. Конечно, это все не рождает решение вопроса наркомании. Более того, наркомания молодеет, появляются новые наркотики, новые виды, соли, спайсы. То есть доступность становится таковой, просто нереальной. Если бы не 15 лет назад, когда вокруг были героиновые наркоманы, такие прекрасные, адекватные героиновые наркоманы, которые сейчас качественно реабилитировались, и качественные люди, у которых даже дети здоровые в основном, и сравнить их с теми наркоманами солевыми, которые сегодня, которые спустя употребление год или два, психи,
просто психи, которых уже, я даже не знаю, можно ли вообще вылечить, не то что отреабилитировать. Поэтому, конечно же, сравнивая, я скажу, что стало только хуже. Вот мое личное мнение, что стало только хуже. Ну вот, я изложила причины, почему.
А почему вот такое название было выбрано, «Рай истинный и ложный»?
Ну, потому что наркомания – это же действительно псевдорай. То есть человек, употребляя, он уходит в иллюзорный мир. Человек, употребляя, он становится заложником ложного, потому что он сам добровольно идет в кривду, а не в правду. И мне казалось тогда, что это название наиболее подходит этой программе, потому что как стоял вопрос, как говорить с людьми, с одной стороны, и о духовной стороне вопроса, с другой стороны, и о материальной стороне вопроса. Как рассказывать и как передать те знания, которые были у всех тех экспертов, которые мы за эти годы приглашали к нам в студию. Мне показалось, это прекрасное название. Я считаю, что и до сих пор самое лучшее просто название.
Поэтому мы его и не поменяли за все это время. Но в 2014 году, я вот как сейчас помню, мы втроем, ты как ведущая, я как эксперт, приглашенный со стороны органов наркоконтроля, и Константин Анатольевич Галузин как журналист. И вот тогда было предложение сделать цикл передач, в которых будет принимать участие системно органы наркоконтроля, и думали, а как же этот цикл передач назвать? А у нас здесь лежал журнал «Уберечь детей от наркотиков».
Да-да-да,
и помню. Ты мне, вот я помню, так еще показываешь вот прям вот эту надпись, вот давай вот так. И на самом деле, действительно, мы прямо вот на этой передаче приняли решение, что надо сделать цикл передач «Уберечь детей от наркотиков», а сейчас он у нас уже называется «Уберечь детей от зависимости». То есть, уважаемые радиослушатели, видите, мы диапазон вопросов и проблем расширяем, потому что нельзя говорить только о наркотиках, потому что есть проблема с алкоголем, есть проблема с табаком, есть проблема суицида, есть проблема детско-родительских отношений, про которых, Юля, ты как раз говоришь, что когда мы начинаем разговаривать дома в семье, когда приходит проблема. Вот. А тот богатый опыт твой, у тебя 12 детей, когда ты только успеваешь с ними заниматься. И поэтому вот в 2014 году родилась вот такая идея, уберечь детей от наркотиков, создать вот такой цикл передач, на котором мы стали обсуждать более широко вот эту проблематику. И в 2015 году цикл передач стал лауреатом Международного фестиваля «Радонеж» как уникальный антинаркотический просветительский проект года. И в 2015 году цикл передач был включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования. Это доказывает, что наши передачи информативны. Их включили в учебный процесс, и благодаря вот этим знаниям, вот этой информации, которая содержалась в наших передачах, люди, которые дистанционно обучаясь, преподаватели, находясь там на Дальнем Востоке, на севере, на юге, с нашей страны необъятной, могли повысить свою квалификацию, вот защитив по данной тематике, которую мы предлагали.
Саш, ну я тебе не открою тайны, если скажу, что я вообще горжусь программой «Рай истинный и ложный» и проектом «Уберечь детей от наркотиков». В хорошем смысле слова «гордость», в таком здоровом смысле, потому что вот для меня эта программа как ребенок. Вот прям правда. И я всегда своим детям говорю, да ты у меня самый лучший. И тебе, Саша, говорю, вы у меня самые лучшие. Все, кто работает в этой студии, кто ведет эту программу, кто приходит сюда в виде экспертов. Конечно же, мы самые лучшие, потому что, если сейчас брать честно, вот нет наркоконтроля. Есть единицы людей, которые искренне переживают за судьбы молодежи в России. В теме наркотики. Я не беру сейчас все темы, я не буду замахиваться. И есть Национальный антинаркотический союз, который сегодня единственная большущая организация, которая как работала...
Общественная.
Общественная, да. Так и работает. Которая не сложила руки, несмотря на то, что отсутствуют теперь бюджеты Федеральной службы наркоконтроля. Которая не сказала, ах, ну, раз вы закрылись, мы тоже не будем работать, да? Мы те люди, которые вот сегодня, несмотря на то, что мы общественники, вот я все время нашим ребятам говорю, слушайте, ну, мы стоим, мы на острие атаки, мы не имеем права отворачиваться и уходить теперь уж точно. Если до этого вроде бы на острие атаки были наркополицейские, то сейчас это мы, хотим мы этого, не хотим. Это, да, конечно, наркологи, конечно, превентологи, конечно, специалисты, которые работают в этой области. Но с нас тоже никто ответственности не снимал.
В этом и секрет. Ваш секрет в том, что вы экспертов приглашаете. И вот у вас очень интересная программа. На самом деле, вот я поприсутствовала уже на вашем лагере. Очень поучительные конкурсы, беседы, встречи. Приглашены специалисты различных ведомств, организаций. На самом деле это большой плюс в профилактике по работе с несовершеннолетними.
И большое спасибо, Алина Витальевна, учитывая, что вы 20 лет, если я не ошибаюсь, занимаетесь работой вот в этом направлении, особенно с подростками,
с несовершеннолетними,
да. Нам интересно услышать и вот ваше мнение, вашу точку зрения.
Я сейчас чуть-чуть, да, дам вводные. Заметь, Александр, две прекрасные женщины. Молодые и красивые, хочу так нашим радиослушателям. По 20 лет стажа борьбы с наркоманией. Кошмар. С Алиной Витальевной я познакомилась в Абхазии. Сейчас Абхазия развивается, и перед страной, Республика Абхазия – это отдельное государство, очень дружественная Российская Федерация. Перед страной встал вопрос решения такой проблемы, как наркомания. И вот с Алиной Витальевной мы обсуждали как раз создание в стране новой. Не то, что новой, типа была старая и стала новой. Нет, не было никакой. И новой концепции профилактики наркомании, в первую очередь, конечно, среди несовершеннолетних, но... И важно заметить, что потребители наркомании в стране есть, и в том числе совершеннолетние. Им тоже надо что-то, какие-то варианты выхода из их проблемы предложить. Их родителям тоже надо предлагать какие-то курсы взаимопомощи, либо группы. И у нас было очень много таких и споров, и обсуждений, что это должно быть. Это просто, ну, как бы спортивные, вернее, даже, наверное, патриотические лагеря. Или просто там какие-то культурные массовые мероприятия, или спортивные там игры. И как? И достаточно ли будет просто увлечь молодежь, или им надо все-таки давать какую-то информацию о вреде потребления? Но как ее, скажем так, разбирать, какую информацию давать, а какую не давать? То есть Абхазия в вопросе профилактики наркомании стоит примерно сейчас, как Россия, ну, не знаю, лет 10, наверное, даже, может, 12 назад, когда либо давали все сразу, либо не давали ничего, либо говорили, это все полезно, либо говорили, это все вредно.
То есть у нас большие споры тогда были о специфической и неспецифической,
конечно,
профилактике.
Конечно, да. И тут очень важный вопрос того, что готовы ли педагоги, не готовы или не готовы говорить. Я, например, считаю, что многие не готовы говорить, потому что педагогический состав в основном, ну, скажем так, уже старшего, среднего и пожилого возраста. Для них проблема наркомании – это проблема про космос примерно, да? Ну, конечно, есть и молодые учителя, им проще. Надо ли, чтобы это все-таки педагоги в школах, либо вот как раз инспектора Министерства внутренних дел? То есть все заново.
Если, конечно, говорить на примере нашей республики, у нас взаимодействует зауч в воспитательной работе, организаторы при школах совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу. Приоритетным направлением в работе самих инспекторов является сама вот профилактика. То есть посещение несовершеннолетних как в школе, так и по месту жительства, проведение индивидуальных бесед с трудными подростками в школе, с родителями, беседы с соседями, как характеризует самого ребенка, например. Вот, проведение лекций.
Здесь очень важно, чтобы это было прописано в стратегии государственной. Если вспомнить опыт российский, то у нас была принята стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года. Остается совсем немножко времени. Мы уже подведем итоги, посмотрим, что же все-таки было сделано. Но она четко определяла три способа достижения генеральной цели. Там, где говорилось о сокращении спроса на наркотики, о сокращении предложения наркотиков. И третье направление – это была работа на международном уровне, на законодательном уровне, совершенство законодательства. То есть здесь каждый понимал, кто является субъектом профилактики, определено, кто является объектом и вообще, что такое профилактика. Это очень важно. Это вот первое, на что хотел обратить внимание. И второе очень важно. Профилактику должен проводить специально подготовленный, обученный, извините за тавтологию, специалист. Если мы к профилактике допускаем человека, которому просто поручили для галочки сделать определенное количество лекций, читки, там, встреч каких-то там непонятно, еще чего-то, то здесь мы наносим колоссальный вред самому понятию профилактики. Вот это, мне кажется, очень важно. И если мы говорим о каких-то возможных интересных предложениях, которые можно было бы взять в Республике Абхазия на вооружение, то вот это надо обязательно учесть.
Конечно. Я говорила Алине Витальевне о том, что важно, чтобы эта концепция исходила не просто от МВД и не просто от общественности. Это должно быть решение правительства. Это должна быть междисциплинарная группа, да, экспертов, которые будут это готовить. Туда должны входить и представители депутатского корпуса, и представители общественной палаты, и, конечно, сотрудники МВД, представители правительства, Министерства образования, здравоохранения. То есть это качественная такая работа всех ведомств, которые понимают каждый свой объем в этой стратегии.
И помимо понимания, должно быть прописано это как обязанности, потому что это не должен быть факультатив.
Да.
Вот это очень важно, потому что если факультатив, то будет такой подход несерьезный, формальный.
Ну да, типа что хотите – делайте, хотите – не делайте. Так не должно
быть. Нет, так не должно быть, конечно. Вот я на сегодняшний день хочу вам сказать, несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов тщательно проводят свою работу в плане выявления распространения наркотических средств, перевозки, распространения, на самом деле еще строго очень относится к этому служба таможенного контроля, то есть барьер таможенный на самом деле тоже бдит за данной ситуацией. Дело в том, что выявляют наркоторговцев и распространителей психотропных веществ и наркотических. На самом деле, потому что наркотический бизнес, он процветает, как мы знаем, и в Абхазии тоже.
Тут вот я еще раз обращу внимание, я считаю, что успех будет тогда, когда это будет подписано у президента, дано распоряжением министерством, ведомством и с активной, хорошей, качественной пиар-поддержкой доведено до людей.
Да, на сегодняшний день у нас при Министерстве внутренних дел уже есть совет по профилактике наркомании среди несовершеннолетних на территории Республики Абхазия.
И я бы хотел бы здесь еще вот вспомнить опыт, не хочу сказать, что это отрицательный опыт, не должно быть флажков, не должно быть шариков в основе профилактической работы. Они могут создавать некий такой вот антураж такой, да, но в основе должно быть, вот самое главное, наверное, объект профилактики не должен быть пассивный. Надо предлагать такие методики, когда объект становится активным. И вот интересный опыт, который был, Юля, у вас, когда вы готовили волонтеров. А у нас, да, кстати, этот год, 2018,
да,
год, президентом Российской Федерации объявлен годом волонтера-добровольца. Насколько это актуально сегодня, мы понимаем. И одно дело говорить подростку, что... И, ну, не только говорить, и показывать там какими-то формами и методами, разрешенными законодательством, что вот это плохо, это неправильно. Другое дело из него делать человека, который это готов сам рассказывать. Вот это очень важно. И ваш опыт, который вы делали в лагерях...
6-летний. Это прекрасный опыт. Я вообще считаю, что программы «Равный равному» — это самые эффективные программы, когда сверстник рассказывает сверстнику, ну, там чуть разница в возрасте, 3-4 года существует, о вреде употребления, о влиянии на здоровье, о последствиях, о юридических моментах, то есть, ну, как бы уголовной ответственности за распространение либо употребление, ну, в зависимости, что к чему. То есть вот этот опыт, я считаю, эффективен и уверенно. Тогда нами было обучено порядка 6 с лишним тысяч человек.
А за какой период времени?
Ну, активно, прям эффективно в течение всех 3 месяцев летних. У нас шла 6 лет программа, а так вот латентно, скажем, порядка 9 лет. Ну вот за это время у нас было обучено 6 500 человек. И я скажу, есть ряд регионов, где можно прям, мне губернаторы говорили в открытую: Юль, вот прям спасибо, вот вы спасли нашу молодежь. То есть вы им в какой-то смысл заложили зерно их смысла жизни, за какой-то вот период заложили вот это зерно смысла жизни, смысла служения, смысла гражданской активности такой, что им перестало быть интересным употреблять наркотики.
А самое главное, что они сейчас в возрасте родителей находятся, и они уже, опираясь на тот опыт, на те знания, которые вы им давали, они уже воспитывают и относятся по-другому к своим.
Ладно, родители, Александр, это же прекрасные сотрудники, еще когда была Федеральная служба наркоконтроля, была Федеральная служба наркоконтроля. Это шикарные журналисты, это психологи. Это реабилитологи, это врачи, это социальные работники, это такие ребята шикарные. Я до сих пор переписываюсь, ну, как минимум почти с 1000 человек в фейсбуках, там, в различных соцсетях. Мы поздравляем друг друга, мы общаемся. Это люди, которые не употребляют наркотики.
В свою очередь, я бы вот хотела сказать, вы ранее сказали, что у вас 2018 год объявлен годом волонтеров-добровольцев. У нас же 2018 год на территории Республики Абхазия объявлен борьбой наркомании среди молодежи. То есть мы не только говорим о несовершеннолетних, мы говорим о молодежи, а это лица до 32-летнего возраста. Так как у нас вот проводится видеолектории, беседы, встречи с родительскими комитетами, учащимися школ, с комитетами по делам молодежи и спорта. Я думаю, конечно, до конца 2018 года будут положительные результаты.
Если мы будем все активно работать.
Конечно.
Не жадничать и делиться положительным опытом.
Да. Ну, в данном случае я вот, собственно, Алине Витальевне говорила, что вот мы настроены очень решительно, любую поддержку окажем. Количество конкурсов социальной рекламы качественные, уже я даже не считаю, количество работ, роликов, плакатов, билбордов, там, не знаю еще чего, пожалуйста, любые.
Спасибо вам большое.
У нас шикарная большая база.
Спасибо большое вам. Поэтому за поддержку вашу.
Завтра мы будем смотреть спектакль «Потерянное поколение», которое вместе с Женей Мироновым ставили. И я думаю, что этот спектакль, ну вот если Алине Витальевне понравится, в ближайшее время уедет в Абхазию гастролировать. Я считаю, что там нужна качественная, глубокая беседа с детьми и родителями. Потому что вот нам всем кажется так, что ой, мы все знаем о наркотиках.
Не всегда и не все. И не все.
И не все.
К сожалению, да.
И когда сталкиваются родители, что в Абхазии, что в России, что, мне кажется, в любой другой стране, когда сталкиваются, они понимают, что они бессильны. Да, такой ступор находит на родителей. И, может быть, они бы что-то и знали, и даже где-то слышали, но они не готовы это применить, потому что они не ожидали, что это будет в их семье.
Вот очень важно здесь обратить внимание на то, что сам по себе наркобизнес, он очень агрессивен.
Да.
И вот здесь вот то, что ты, Юль, говоришь, что вот они не знали, это мягко очень сказано. Не знали, тот ветер подул, и тебя немножко коснулось, и ты вот там защитился зонтиком или за угол зашел. А когда агрессивно, тебя ветер ищет и предлагает все время такие новые формы, используя новые методы. Надо понимать, что в наркобизнесе здесь работают тоже хорошие психологи, маркетологи,
да,
химики. Здесь предлагается все новый и новый продукт. То есть, помнишь, мы на одной из передач с тобой вместе обсуждали этапы предложения психоактивных веществ в России. И мы тогда по годам разбили, что несколько лет предлагалось вот такое вещество, потом поменяли на другое. Даже самые формы употребления и методы употребления менялись параллельно, да, с химией этого вещества. Под это создавались субкультуры. То есть наркобизнес, он настолько агрессивен, что вот просто так сказать, что это плохо, это неправильно. А с этого когда-то мы начинали. Вот самые первые шаги, которые делались, говорили, рисовали негативную рекламу, которая сейчас признается как пропаганда наркотиков, да? Вот, спустя уже многие годы. Но нам тогда казалось, что это все очень правильно. То есть,
это не то, что плохо, это вредно. Вредно для здоровья.
Это опасно. Это опасно. Вот. И поэтому, конечно, вот сейчас еще раз хочу подчеркнуть, я об этом уже сказал, что профилактической работой должен заниматься специалист. И этих специалистов надо, конечно, готовить, потому что разве у вас есть специальная школа, где готовят вот таких специалистов? Их надо готовить. И тоже мы тогда, Юля, помнишь, на одной из передач рассказывали об опыте французов, о превентологах тех же самых, когда они специально, системно готовили специалистов, который был в каждом учебном заведении, с которого не спрашивали за что-то другое, за какую-то другую дисциплину, там, за математику, физкультуру, труд там, или дисциплину. Этот человек специально подготовленный занимался только этим узким вопросом. Ну, видимо, во Франции была на тот момент сложившаяся наркоситуация, и они вот приняли грамотное решение, нашли и финансирование под это дело. Вот. У нас превентологи не сразу получили одобрение, потому что география страны очень...
Ну, давай я промолчу про наших превентологов. Не про всех, не будем всех мазать черной краской, но у меня много вопросов к превентологам, потому что я считаю так, что только качественная, честная беседа специалиста с молодежью помогла бы сегодня убрать, скажем так, из этой проблемы хотя бы половину. А раз такое количество молодых людей, девушек и юношей, находятся в проблеме наркомании, то, значит, не убрали. Я все время, вот все эти годы говорю, кто и как оценивает работу, эффективность работы системы образования в качестве превентологии и первичной профилактики наркомании. Кто и как? Кто будет отвечать за смерти такого количества молодых людей? Кто будет отвечать, что у нас в стране умирают сотнями тысяч от употребления наркотиков?
Юля, но еще надо знать. Дело в том, что не всегда мы знаем, что происходит реально. То есть до общества должна доводиться правдивая, неискаженная информация. Тогда мы можем принять правильное решение.
Ты как специалист знаешь, что этого нет. И что зачастую... причине смерти никто не напишет передозировка или употребление наркотиков. А напишут остановка сердца, напишут самоубийство, напишут все, что угодно, но не употребление наркотиков.
Вот есть три степени совершенства мастерства. Делаю как могу, делаю как знаю, делаю как надо. Да? Вот, делаю как надо – это верх совершенства мастерства. И здесь, конечно, учитывается и внешняя среда, и воздействие на внешнюю среду, и знания соответствующие должны быть. Потому что если делаю как могу, ну, делаешь, ну и делай, да. А завтра это уже будет не полезно. Делаю как знаю, ну, у тебя есть уже какие-то знания. А делаю как надо, отслеживаешь мониторинг. То есть ты понимаешь, как меняется наркоситуация.
В разных регионах.
В разных регионах. И как адресно надо работать не только с массами людей, но и с подростками индивидуально. Это тоже важный момент, мы сейчас об этом тоже поговорим.
Нам надо сделать профессиональное объявление об СМС-сообщениях.
Вот я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать по электронной почте 624-91-70@mail.ru. Или на короткий смс номер 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. И я напоминаю, что у нас сегодня юбилейная передача. Мне сегодня легче, потому что у меня есть соведущая Юлия Вовлюченкова, которая является автором программы «Рай. Истинный и ложный», человек, который написал всю вот эту концепцию.
Поздравляю вас с юбилейной датой.
Спасибо, а я сейчас хочу коснуться темы писем. Дорогие мои радиослушатели, Я от вас периодически получаю на вот указанную Александром почту 624-91-70@mail.ru различные вопросы. Вопросы разные. Они касаются и частных историй, и общих, и вопрос доколе, и вопросы, касаемые, по сути, правоохранительных органов и их работы, и информацию о местах продажи наркотиков. Мы стараемся ответить всем. В случае необходимости мы передаем эти вопросы экспертам, получаем их ответы, связываем вас с нашими экспертами, либо реабилитационными центрами, если это просьбы там, отправить куда-то кого-то на реабилитацию. Поэтому не думайте, что это какая-то там почта неизвестная. Нет, мы с вами переписываемся, дорогие мои.
И у нас даже было посвящено специально несколько тематических передач. Мы просто обобщили десятки ваших обращений и вопросов, специально нашли специалиста, который смог бы более грамотно раскрыть ту тему, которая вас беспокоит. Ну, вот у нас сегодня в гостях Алина Витальевна Худякова, гость из Республики Абхазия.
Так точно.
Алина Витальевна, вот, а как вот на ваш взгляд, с чего надо начать или, может быть, продолжить вот на территории вашей республики адресную такую качественную профилактическую работу, раз уж задача руководителям государства обозначена, то есть у вас, как вы сказали, год борьбы с наркоманией, то есть это стратегия.
Стратегия, я тоже хотела сказать. Конечно, должна быть стратегия и должно быть разрешено решение данного вопроса на республиканском уровне на самом деле, потому что только силами правоохранительных органов невозможно бороться с такой существенной проблемой, как наркомания на самом деле.
И мы это видели из нашего опыта, Юля, помнишь, да? Каждое ведомство считает, что либо их это вообще не касается, либо они главные в этой работе. То есть здесь должен в любом случае быть координатор.
Только они главные.
Раз. Должен быть контролер.
Да.
Потому что кто-то должен еще дать оценку эффективности той работы, которая проводится. Кто-то должен мониторить ситуацию. Наркоситуация меняется.
Да.
Кроме этого, надо искать все время положительные формы и методы работы. То есть нельзя останавливаться, вот мы чему-то научились и все, надо все время совершенствоваться в работе, конечно, учитывая, что, как я уже говорил об этом, что наркобизнес очень агрессивен, и он все время ищет новые лазейки. Как бы воздействовать на аудиторию? Он же ее ищет. Он ищет в будущем потенциального потребителя. Вот это обязательно надо закладывать, ну, начиная, наверное, с нормативных документов, законодательства.
Да. Прежде всего.
Я думаю, что это первая, как бы, да, важная составляющая. Второй важной составляющей все-таки является общественное движение. Насколько я знаю, в Республике Абхазия есть один реабилитационный центр.
Айтайра.
Да.
Очень успешно работает, и, насколько я знаю, он контактирует с вашим благотворительным фондом, с Центром здоровой образ жизни.
Да, он периодами то входит, то не входит в состав Национального антинаркотического союза, но в целом мы с ребятами дружим и оказываем им всяческую помощь. Их реабилитация строится на теме спорт, ну, как бы, да, через такую спортивную ресоциализацию в последующем. Но вот я убеждена, что, конечно же, местных молодых людей надо реабилитировать не в Абхазии. Ну, собственно, это такая классика жанра для реабилитации, если мы уже заговорили с этой стороны вопрос уже о решении проблемы, то идеальным будет, чтобы ребята покидали привычную им среду, потому что надо сказать, к сожалению, что вообще, в принципе, у населения Абхазии, молодежи в том числе, есть такая некая идеализация образа наркомана и некая криминализация, то есть круто, если я что-то там рядом с преступным сообществом, и круто, если я курю сигареты, марихуану или употребляю. Ну, то есть, да, у нас тоже был какой-то тогда момент в постперестроечном периоде, такой очень был короткий, правда, когда вот криминальная среда влияние оказывала на молодежь и формировала у них вот эту вот романтику, воровскую романтику. Вот здесь, к сожалению, мы тоже можем говорить о некой воровской романтике, но этому не подвластна вся молодежь. Есть очень активные, очень прям такие лидерские, очень интересные ребята, которые далеки от этого, и которым вся эта тема вообще не интересна.
Юлия Александровна, я извиняюсь, я вас перебиваю, но у нас есть тоже тенденция к здоровому образу жизни. Дело в том, что у нас вот последнее время, за последние 5 лет, очень много фитнес-залов открыто, да, по территории Республики Абхазия. На самом деле молодежь посещает эти фитнес-залы, спортивные залы,
участвует клубы в мероприятиях спортивных.
Конечно, конечно.
Сейчас создано, по-моему, такое общество, как «Бегущая Абхазия». Ну, то есть, конечно, вот ребята
занимаются,
бегают.
Команды, спортивные команды, карате, футбол, баскетбол, по тэквондо выезжают ребята. И довольно-таки очень хорошие показатели. Выезжают они в Южную Осетию, на территорию Российской Федерации. Довольно-таки часто в разных городах бывают.
Да,
и
это
с призами,
да,
возвращаются. Очень, да, удачно и очень успешно.
И вот, собственно, я считаю, что как раз профилактику употребления надо выстраивать на базе этих ребят. То есть в плане, что именно они должны стать акторами, то есть, да, такими лицами, лидерами влияния. Они должны сказать: посмотри на меня, я
на
здоровый.
На них надо быть,
да,
похожим.
Да, да, да. То есть их сообщение своим сверстникам должно быть следующим: посмотрите на меня, я успешен, здоров, я получаю хорошее образование, я активен, у меня понятное будущее, здоровое будущее. Вот такое самое главное сообщение должно быть, потому что иначе мы просто будем все время вязнуть в неком очень сложных восприятиях молодежи, потому что молодежь очень разная. Но вот именно на них, на этих мальчишек и девчонок, надо опираться.
Но вот на что бы я хотел обратить внимание. Здесь не должно быть самоуспокоения от того, что если модно стало заниматься физкультурой и спортом, то значит ничего не грозит. Работа над мышцами – это только работа над мышцами, не является профилактикой. Мы,
конечно,
это проходили, если вспомнить наших люберов, там, где в голову ничего не закачивалось, а закачивалось только в мышцы. И в результате мы знаем, где все они. Они вон все на кладбище, потому что они попадали в ОПГ, в ОПС. Это было то живое мясо, которое в криминалитете как раз и принимало участие. То есть должен быть дух, должно воспитываться ум. Опять же, мы видим, в прошлом году и в позапрошлом году были случаи, когда те же самые спортсмены боевых единоборств вели себя очень, ну, мягко сказать, непорядочно, и разборки заканчивались смертельными случаями. То есть человек, занимающийся боевыми искусствами, в первую очередь должен быть благородным, воспитанным человеком. То есть это подчеркивает что? Что профилактика – это комплекс мер. Комплекс мер. И здесь надо обращать внимание и на искусство, и на культуру, ну, естественно, и на физкультуру. То есть мы опять подходим к тому, что те, кто должен заниматься комплексным подходом в профилактике, должны быть с разных ведомств. Но они должны делать одно общее дело. Вот когда нету совместного понимания в работе, тогда и результата работы никакой не будет. Вот этот механизм очень важен, если понять, как с особенностями культуры, географии, обычаев и так далее, Абхазии, например, да?
Это свод национальных правил,
да,
и культур, да.
Вот.
У нас это абсора.
Это очень обязательно.
Конечно, прежде всего у нас на территории Республики Абхазия, как мы знаем, есть свод национальных традиций и правил абсора. Согласно абсору, это уважение прежде всего к старшим, это воспитание, это культура, это манера поведения. И, конечно, все это должно сказываться на формировании личности человека.
Да, это так. Но тогда, когда составлялась абсора, не было, скорее всего, наркотиков и не было такого информационного влияния.
Старейшины. Старейшины, да, всегда на помощь в плане воспитания культуры приходили,
да,
старейшины.
Поэтому здесь надо нам, конечно, учитывать обязательно при рекомендациях то, что до сих пор молодежь очень прислушивается к старшим.
И здесь я еще хочу вот на что обратить внимание. Опираясь уже на наш положительный опыт, профилактика не должна ограничиваться работой только с объектом профилактики подростками несовершеннолетними.
Конечно.
Без родителей, без близких людей, которые должны иметь общий язык и должны заниматься воспитанием своего чада, профилактика не будет проходить. Поэтому та программа, которая предлагается, те методики, те формы профилактики, которые могут быть предложены, они должны быть обязательно увязаны с родительской аудиторией.
Да, родители в Абхазии – это люди, которые очень активно, ну, скажем так, культ. Вообще в Абхазии существует, я считаю, культ детей. То есть, с одной стороны, там опекают, участвуют, то есть и дают образование, нанимают всяческих репетиторов, то есть, да. С другой стороны, очень часто действительно родители не знают о том образе жизни, который ведет ребенок. И узнают тогда, когда его уже привозят в наркологию с передозировкой. Ну, я беру сейчас, конечно, самые крайние ситуации.
Редко,
да,
редко
не беру это очень как норму. Я беру сейчас именно проблематику нашу. Когда уже, оп, а вы что, не знали, что у вас ребенок употребляет?
Уже 3 года употребляет.
Да. Но я скажу, Алин, это не для Абхазии. У нас точно так же это происходит. У нас точно так же это происходит, потому что любой любящий родитель, он не допускает мысли, что его ребенок может что-то употреблять. И даже когда уже всем очевидно, и даже когда уже есть поведенческие какие-то нарушения, и нарушения характера, и нарушения поведения, ребенок, например, там не приходит, или обманывает, или ворует деньги, ребенок врет. И родители, уже несмотря на то, что все очевидно, продолжают верить, что именно так, как он и сказал. Это характерно не только для Абхазии, это характерно и для нас. Это, я думаю, вообще проблема родительская, родительско-детских отношений. Но вот тут обязательно, действительно, надо родителям будет доводить информацию о том, на что смотреть, на что обращать внимание, куда в первую очередь обращать внимание. И, Александр, я скажу, что очень много придется потратить усилий для того, чтобы родители Абхазии обратились к специалистам самостоятельно. Все-таки есть такая тема: лучше я промолчу, лучше я не поведу своего ребенка, не дай бог кто-то узнает, не дай бог вообще узнают, что это так, это значит, что я плохой родитель, это значит, что я плохо воспитал, и значит, наш род плохо воспитал этого ребенка. Но опять-таки, это же не проблема Абхазии, у нас все точно так же.
Юлия Александровна, я вот обратила внимание, вы работаете с благотворительным фондом из церкви.
Да.
Обратила внимание на то, что представители церкви посещают школы.
Да.
Насколько я вот знаю, у нас на территории Абхазии сейчас есть воскресная школа при
соборе.
При Сухумском соборе. На самом деле, не так давно она начала работать. Но я знаю детей, которые посещают эту школу. Родители, кстати, довольны. Конечно, я думаю, рано или поздно вообще во все школы нашей республики будут периодически тоже приходить священнослужители.
Да.
Периодически, может, это будет не постоянно, но, конечно, я думаю, должно это практиковаться на самом деле.
Ну, вы знаете, вера в Бога, она позволяет человеку идентифицировать, в том числе маленькому человеку, идентифицировать себя согласно своей традиции, согласно традиции своей страны. Ну, в данном случае Абхазия тоже христианская страна. И даже, если уж честно, побольше христианская даже, чем Россия. Хотя бы просто потому, что там проповедовали апостолы. И христианство там уже в IV веке было. Но, вы знаете, я скажу, что просто посещение священнослужителей школ и беседа с детьми – это, опять-таки, не гарантия. Не гарантия профилактики употребления наркотиков. Но обязательно священнослужителей нам надо тоже привлечь к работе профилактики, потому что позиция церкви в этом вопросе, она ясна. И, конечно же, церковь против употребления и в любой момент готовы предложить помощь и содействие в решении этого вопроса. Мы в Абхазию привозили иконы «Неупиваемая чаша» в каждый храм, большие такие иконы, и отец Виссарион служил молебны для молитвенной такой помощи и защиты для родителей тех, кто употребляет наркотики. А Божья Матерь, неупиваемая чаша, издревле помогает людям, страдающим проблемами наркомании и алкоголизма. Ну, и алкоголизма изначально, да, и наркомания сегодняшней уже ситуации. Поэтому и церковь, и священнослужители, я имею в виду, и спортсмены, и интересные писатели, и интересные музыканты, и молодые актеры. И все, понимаете, вот сейчас задача ваша, в большей степени ваша, потому что вы в данной ситуации координируете работу, всех, вот просто всем миром подняться. Вот всем миром
подняться. Я понимаю, вы делитесь опытом своей работы, конечно. Я думаю, это будет приоритетным направлением все-таки в нашей работе.
Понимаете, сейчас наркотики вообще уходят в формат, ну, если раньше это шприц, это какой-то процесс, да, вот если мы берем там героин, либо там любые другие виды наркотиков, то есть это сложный процесс зачастую, внутривенное введение, опасность абсцессов, опасность заражения, опасность, да миллион опасностей, то сегодня это конфета.
То есть они замаскированы под легальный продукт?
Да, сегодня это конфета. Сегодня это напиток на дискотеке. Сегодня это напиток в каком-нибудь клубе. Ну, то есть...
Я понимаю, о чем вы говорите. Я видела жвачки, которые вызывают зависимость. Но так массово, пока это к нам еще не поступило, я хочу сказать. И
слава
дай
Богу,
не поступило вообще.
Так оно не может не поступить, потому что маркетинговые планы, о которых говорил Александр, всемирная, скажем так...
Наркомафия.
Мафия, да, вот да. Так, наверное, действительно правильно. Я подбираю помягче слово, но действительно наркомафия. Наркомафия в данном вопросе не рассматривает границы. Границы Абхазии или России.
Она проникнет, где слабое место будет.
Просто в целом, да? Понимаете? Уже давно никто ничего почти не колет. Зачем колоть, если можно просто растворить в стакане с водой? Понимаете, сейчас в чем опасность?
Да, конечно.
Опасность не того, что ребенок сам примет решение употреблять, хотя здесь тоже обязательно надо работать. Здесь опасность того, что твой ребенок, которого ты бережешь, воспитываешь, лелеешь, холишь, надежды на него там возлагаешь, и он у тебя хороший, качественный, он пойдет с другими своими сверстниками куда-то, причем не в ужасное место, а в приличное вполне. А там он получит определенную дозу, которая для него может оказаться смертельной.
И он этого не хотел и к этому не стремился.
Понимаете, это не история отбросов общества. Это не история подростков, которые невоспитаны. Это история любого мальчика или девочки, которые могут оказаться случайно не в том месте, не в то время.
Это противостояние агрессии. И человек этому должен быть обучен. И если брать еще такую возможность бинарного психоактивного вещества, то есть ты отдельно покупаешь что-то одно и второе, которое разрешено, не запрещено, но смешивая, получается вещество, которое становится опасным и пагубно влияет на организм. Вот уже приближаясь к завершению нашей передачи, Юля, вот на что я хотел еще обратить внимание. Ты затронула очень важную еще одну тему, на которую наш президент Российской Федерации неоднократно на больших форумах, встречах, на федеральном собрании обращал, что надо совершенствовать формы профилактики и как можно эффективнее и больше проводить просветительскую работу. Вот просветительская работа – это, опять же, такой очень важный элемент, который должен, может быть, где-то в основе быть, потому что тогда мы переходим к грамотному восприятию специфической профилактики, и она уже тогда не будет рассматриваться как пропаганда наркотиков, потому что о наркотиках все равно надо говорить, что Конечно. Это наркотик. Но говорить уже с человеком подготовленным. То есть просветительская работа очень важна. И, пользуясь случаем, я хочу предложить вам наш весь пакет, который мы с Юлей наработали с 2011 года. То есть у нас 250 передач. Из них, конечно, можно всегда выбрать сотню, а может быть даже больше тех универсальных передач, которые для вашей географии, для вашей культуры будут очень полезны, начиная с вопросов с тем детско-родительских отношениях, заканчивая теми передачами, где мы говорили очень подробно, конкретно о специфической профилактике, где своими словами называли то, что нам угрожает.
Спасибо вам большое.
Так что
мы обязательно ознакомимся.
Радио Радонеж, тем более православное радио, я думаю, будет очень полезно для и вашей аудитории.
Конечно.
Наше время просто нещадно убежало. И мы вынуждены закончить уже программу. Я прям переживаю такие чувства, очень добрые, очень хорошие, сидя в этой студии, видя всех нас вокруг, наших звукорежиссеров, операторов, конечно, тебя, Александр, ну, с Алиной мы сейчас часто встречаемся. Спасибо вам большое. за то, что вот 250-я программа стала такой, какой она стала. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за все эти годы слушания нас. И спасибо моему любимому радио «Радонеж», которое я умудряюсь слушать даже в Абхазии. Я еще раз представлю, сегодня у нас в гостях был старший инспектор отдела участковых уполномоченных милиции и подразделения по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Абхазия Худякова Алина Витальевна. Спасибо вам, Алина Витальевна.
И вам тоже большое спасибо, уважаемым радиослушателям. Я желаю мира, здоровья, благополучия, чтобы все было замечательно и хорошо, и чтобы нация была всегда здоровая. Как ваша, так и наша. На территории Республики Абхазия и на территории Российской Федерации.
С вами были Павлюченкова Юлия Александровна, автор проекта «Рай истинный и ложный» и долгое время ведущая этой программы, и Простакишин Александр Михайлович, теперешний ведущий программы «Рай истинный и ложный», и я убеждена, что самый лучший ведущий, даже лучше, чем я.
А в качестве анонса я хочу, уважаемые радиослушатели, сказать, что следующая передача будет номер 251.
До свидания.
Всё. До свидания.
До свидания.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.